Здравствуйте, мы с вами читаем учение 10 сферот, первую часть, первый том, четвертую часть, внутреннее созерцание на странице 269. Можно скачать материалы на сайте Каптиви, еще раз, учение 10 сферот. Первый том, четвертая часть, внутреннее созерцание, 269-я страница, Рейш Самых Тет. Мы находимся в 66-м пункте, первая колонка вверху. Второй вид — это отраженный свет, поднимающийся от П и выше, и облачающий 10 сферот прямого света. 66-й пункт. Второй вид келим — это отраженный свет, поднимающийся снизу вверх посредством зивуга ДАКА, высшего света, с экраном, установленным в Клималхут, и он называется истоклут Алиф, первое всматривание, созерцание. И это написано выше, в 61-м пункте, когда от сокращения далее мера высшего света, получаемого ступенью, зависит и отмеряется величиной уровня отраженного света, поднимающегося вследствие зивука ДАКА с экраном. Потому что этот отраженный свет связывает и облачает 10 сферот прямого света, как известно.
Понятно? Ну, это просто. Что там случилось?
В чем разница между поднимающимся отраженным светом и опускающимся?
Этот поднимается, этот опускается. Что значит поднимается? Ну, скажи.
Отраженный свет, который поднимается, это и следствие соударения с экраном.
Отлично. И поднимается наверх, то есть он как бы отражает себя хозяину, то есть прямому свету. А отраженный свет, который опускается, это отраженный свет, который отражается от табура, это в рож, от табура в п, и по пути у него есть как бы такое возвратно-поступательное движение. Возвращается, идет дальше. Возвращается, идет дальше. То есть как это называется, такое движение?
Зирот? Штильваэрер, беседер. Викицур,
ну, такое возвратно-поступательное движение. И вот эти вот... Вот эти повороты, эти, они очень важны. Это, говорится, дает нам килим и света, как бы связь между них. И масах де рош, она как бы одевается на прямой свет.
67-й пункт. Отраженный свет, что в рож, в действительности не является кли, он только корень килим. И следует запомнить все, что выяснилось здесь, в Орпнеми, относительно облачения отраженного света в 10 сферот, принадлежащих рож. Главное, что это не определяется как реальное облачение в действии, так как он поднимается снизу вверх. Что означает, подобно противодействуя облачению в Авиют Келим. Но вместе с тем, этот отраженный свет расширяет Клималхут Дерош в 10 сферот от нее и вниз, и они становятся получающими Келим действительно в действии. И уже подробно мы это обсуждали в первом Ворпними, раздел 1, пункт 30.
Вопросы? Нет вопросов, ну это понятно, да?
Непонятно, почему работа, которая производится в рож, мы называем ее построением келим, и только отраженный свет.
Не говори, что не относится к келим. Это корень келим, шорыш келим, потому что он отражает, он взвешивает, он связывается с прямым светом, он его разделяет на то, что потом он часть получит, а часть нет. И он таким образом выстраивает себя. Поэтому называется, что это корень келим. Не отменяй ее важность.
Я об этом спрашиваю. Там, кажется, происходит построение келим.
Построение келим, оно только в гуф. Сейчас мы это будем изучать, но без рожа невозможно построить кли. Но это пока только мысль, то есть это только без реализации в желании. То есть действия в грош, они только... То есть тут надо немножко почувствовать тонкость. Действия в рош — это корни килим, потому что они до сих пор... Еще нет работы по-настоящему с желанием. То есть, допустим, мы с тобой планируем, как завтра мы такое, пойдем в ресторан и делаем трапезу такую особую. Это называется рош. Ты чувствуешь уже вкусы тамим, да? Ну, отлично. Это называется корни килим, шершей килим. Что у тебя от этого есть? А, у тебя от твоего кли уже начинает что-то проявляться, чувствоваться. Но это называется только шорош, потому что ты еще не получил наполнение. Хорошо, дальше.
69-й пункт. 68-й. Третий вид — это отраженный свет, принимающий обратное значение от П вниз и облачающий 10 сферот от Гуф до Табору. Третий вид килим приведен выше, когда отраженный свет рош, то есть второй вид, несмотря на то, что сам он совершенно не является свойством облачения, все равно он меняется на противоположное и становится кли для получения в действии. И этот третий вид всегда называется по имени Гуф Парцуфа, а второй вид всегда называется Рош Парцуфа.
Кто-то хотел спросить, там, в чем разница между Рош и Гуф? Это огромная разница. Потому что после того, как я сделал, принял решение в Рош, во всех свойствах, все расчеты, но в потенциале я тогда буквально воспринимаю и провожу из рош в гуф наполнение. То есть не может такого быть, чтобы в гуф было что-то, чтобы не произошло в рош. Это означает, что в рош это только в мысли, а в гуф это уже в действии проявляется. Но соответствие должно быть полным. Только разница в потенциале или в осуществлении. Может быть, мы это не чувствуем, но и также и в нашем мире, подумайте. Вы увидите, что так это происходит, да.
Как же может быть, что, скажем, происходит кли что-то, приводящее к исхождению света, потому что видишь, что полностью не может получить?
Ну и что? Это не называется, что он не получил. Он получил. Он раскрыл эти состояния новые, в которых раскрываются всякие состояния и явления новые, и он не сожалеет того, что это случилось. Просто издохихот происходит от того, что он получает свет в кли. А потому что есть еще цель творения, если он будет делать, продолжать получать, то он не достигнет цели творения. Об этом мы говорили вот сейчас, предыдущей частью урока о методике, что если он будет продолжать получать, он не придет к успеху, а не потому что он как бы понимает, что это плохо. Нет. Это просто против цели творения. А что за цель творения? Уйти от этого состояния, не мешать, не быть мешающим элементом, да?
Так рош не планирует цели творения.
Рош, конечно же, планирует цель творения на то, что он способен сделать сейчас. В каждом действии, обрати внимание, смотри, ради чего это действие делается. Все направлено на цель творения, все направлено на то, чтобы прийти к цели, к единству, к слиянию. Каждое действие, каждое конкретное действие он делает, потому что нет выбора у него. Может быть, он будет делать всяких тысяч, еще всяких оборотов вращаться вокруг этого, но все равно у него цель достичь цель творения, слияния.
Так можно сказать, что рожь включает в себя неудачу или отчаяние?
Нет, ни в коем случае. В каждом состоянии он прав. Когда я получаю 20% в рожь, с рож в гуф. Допустим, 20%, но на самом деле очень тонкая линия. Что такое малюсенькая тонкая линия? Цель творения — это бесконечность. Ты получаешь бесконечность? Нет. Ну, так иди отсюда. Почему? Нет. Я думаю, как я получаю, исходя из цели творения, насколько я способен. Сколько? Ну, там какой-то очень 0,000 каких-то там, я не знаю, чего-то. Очень тонкую линию, но я получаю это. Потому что с каждого состояния нужно изучать нашу работу. В каждом состоянии мы учимся. Как работу мы можем выполнять? И мы стремимся выполнить самую большую работу, которая только возможна. И поэтому работа, она совершенна в каждой части, в каждом состоянии. Потому что в каждых условиях, в каждом состоянии я беру ее и выполняю самое лучшее действие, на которое я способен. Как маленький ребенок, который улыбается матери, им этого достаточно в его состоянии. Ничего не требуется от него большего. Ты понимаешь? Дальше.
69 пункт. Четвертый вид — это келим от табура и ниже. Четвертый вид — это келим, который находится от табура и ниже. Они определяются как 10 сферот отраженного света, в которых нет прямого света, потому что третий вид, описанный выше, действует только до табура, так как там место 9 первых сферот гуф. Но от табура и ниже, которое является местом малхут гуф, они не считаются получающими келим.
То есть есть у нас еще часть рациона, желание получать, которое не предназначено вообще для того, чтобы получать ради отдачи. И тогда эти келим называются, что называется, ниже табора в парцуфе. И потом мы увидим, как мы их все равно наполняем все-таки, потому что в конечном итоге парцуф должен быть полностью наполнен, пока он не превратится в круг бесконечности. Пока линия не превратится в окружность, в круг, то есть безграничным.
70-й пункт. Отталкивание облачения, которое вызвал экран в рож в потенциале, раскрылись в гуф в действии. Облачение от П до табура, а отталкивание от табура и ниже. И смысл в том, что рож и гуф определяется как величина потенциальная относительно воплощения в действие, и все, что включено в рож в потенциале, раскрывается в гуф в качестве воплощения. И поэтому эти два действия, которые экран вызвал в 10 сферот рож, а именно задержка высшего света, чтобы он не распространялся в четвертую стадию, то есть в малхут, и облачение, которое произошло благодаря поднимающемуся отраженному свету, оба они происходили в рож только в потенциале, как мы уже сказали. Однако место раскрытия этих двух действий в гуф, когда потенциальное облачение, которое было в рож, приходит к раскрытию в действии выше табура в гуф. А качество задержки внутри малхут раскрывается в действии ниже табура гуф.
Вопросы? Нету, да? Дальше.
71 пункт, 5 вид — это келим первого распространения, которое называется грубым светом, ор ааф. 5 вид — это келим, которые опустошились от высшего света, называющимся грубым светом, ор ааф. Потому что после того, как распространились 10 сферот гуф от ПДАК до табора, как мы сказали, затем снова высший свет исчез из них, и остались келим пустыми без света. И здесь имеется большое отличие, потому что при первом распространении, вышеуказанном, несмотря на то, что они определяются там как келим получения в действии, вместе с тем они не считаются еще настоящими келим, по причине большой важности, которая есть там по отношению к келим. Как выяснено здесь, в Ор Пними, и поэтому говорит там Ари, что Келим и свет, который внутри них, перемешаны. Однако после того, как ушел свет из них, стало различимо их авиют, и произошло разделение между светом и кли. И поэтому называются эти келим по имени грубый свет, ор аав.
То есть есть разница между кли, которая не получила ничего, и кли, которая получает, и кли, которая освобождается от света. Есть разница. Все зависит от света. Либо он перед кли, либо он внутри кли, либо он вышел из кли. И исходя из этого, кли меняется, очень меняется. Остаются решимот, внутренние света, окружающие света. Есть очень большие изменения. Дальше.
72-й пункт. Шестой вид — это келим, опустевшие от своих светов, и решимот, которые остались для их оживления. Шестой вид — это келим, которые остались пустыми после исхода света, и в них остались решимот от светов, которые ушли. Решимот при этом оживляет и поддерживает существование келим, чтобы они были пригодны постичь свои света, как и ранее. И они также светят парцуфу, который после них, как приведено здесь в словах Ари.
То есть был свет внутри кли, вследствие решения парцуфа, свет вышел, оставил решимот. Если свет уходит не вследствие решения парцов, а потому что экран у него исчезает, это что-то другое. Это ошибка, это внутри парцуфа, когда происходит разбиение келим. Но и там, когда свет, который находился в кли, уходит, либо вследствие решения парцуфа, вследствие битуш по нему макив, либо вследствие разбиения, когда теряется масах, но все равно решимот остаются. Есть разница в решимот, но решимот остаются. И поэтому что он говорит? Что шестой вид — это когда келим, которые остались пустыми после исхода света, и в них остались решимот, которые их дают им оживление. То есть кли уже не держат свет, не могут содержать свет, но все равно остается решимот. И это очень особенная вещь. Иногда я говорю, что это можно, как, допустим, молоко, которое мы наливаем в стакан, а потом выливаем из стакана. То есть все равно на стенках стакана остается молоко. Можно сказать так же и по-другому. Еще более того, то есть свет, который входит, приходит к кли, и кли делает зивук дака, и свет от зивук дака, после, как следствие зивук дака, входит в парцуф, он упорядочивает парцуф. Парцуф принимает его свойства, его форму. То есть свет, он встряхивает кли, то есть как бы формирует его, дает ему форму. И когда уже свет выходит, свет уже остается в той форме, отформатированным светом. И это называется решимо. И сейчас, когда он хочет вернуться и обновить связь со светом, он уже тогда обновляет свои действия, исходя из того решима, который свет оставил. Дальше.
73-й пункт, 7-й вид — это опустевшие келим, в которых не осталось решимот. 7-й вид — это келим, которые остались пустыми после удаления, и в них не осталось решимот от цветов, что удалились. Это последние стадии от каждого парцуфа и распространения, потому что последняя стадия не оставляет решимо, как приведено в словах Ари. И это, однако, так, как это выяснили или выше в 43-м пункте.
Малхут не оставляет решимо, потому что нет ничего под ней, и поэтому свет, который выходит из нее, исчезает из нее, и это называется исчезновение, и у нас поэтому есть издыхахут парцуфим, то есть утончение парцуфим, которое все время уменьшаются.
Следующий. 74. Восьмой вид келим, которые подготовлены для нужд второго парцуфа, следующего за ним. Восьмой вид — это келим, которые приготовлены и уготованы в парцуфе для нужд второго парцуфа, следующего за ним, как сказано у Ари, и даже кликетер, о котором Ари говорит там, что оно не создается в первом парцуфе, а только во втором парцуфе непосредственно, при всем том свойство кликетера со стороны Захар подготавливается в первом парцуфе, как выяснено там в Орпнеми.
Это когда мы говорим, то, что мы говорим, что после Гальгальта есть Далет Гимел Решимо, и что, которая использует Аб, и поэтому в Аб есть два Роши, Рош Итлапшут и Авиют, и поэтому он делает два Зивуга. Один Зивуг на Итлапшут, а второй на Авиют. И Зивуг на Авиют — это Зивуг привлечения Амшаха. Хорошо? Да.
Я не очень-то понял, что такое решимот, который оживляет клей, что это за оживление. Ведь нет света, осталось решимо, какое оживление, есть клей.
Я не знаю, но если ты что-то хочешь, допустим, покушать, ты чувствуешь, что ты что-то хочешь или только кушать?
Я хочу что-то, мне не достает в начале.
О, тебе чего-то не хватает, не достает, да? Ну и чего не достает? Неважно?
Да, скажем, мой ребенок не знает, чего ему не достает младенец. Он не знает, что ему не достает, но кричит. Еще не ясно, чего не достает.
То есть пока у него еще нет решимот. А большой человек обычно, уже даже подсознательно, если он не очень чувствует, но не может быть желания, которое бы не пробуждалось без решимот, без впечатления, без формы.
Но почему это называется оживлением?
Потому что тогда ты знаешь, чего ты хочешь, ты уже направлен на это. Ты стремишься к этому в духовном. Ну, в нашем мире тяжело понять, но в духовном, если у тебя нет решимо, так ты вообще не чувствуешь света, который находится вокруг тебя. Нет у тебя никакой связи с ним. Решимо, которое остается в тебе, это свет, который остается, и тогда с помощью него ты можешь искать то, что находится снаружи тебя.
А желание искать что-то вне меня, он говорит, также дает жизнь парцуфу, который после него.
Да, он тебе дает направление, куда развиваться.
И тогда можно отдавать кому-то что-то.
Ты не можешь быть в отдаче, ты не отдаешь, если не хватает, ты такой решимо, но ты получаешь массах, экран свыше, и начинаешь его реализовывать.
И тогда уже есть свет.
Да.
Но он говорит, состояние, я не очень-то понял. Это как бы сами решимот без света светит парцуф, который после них.
Да, светят, дают им путь, направление. Это называется свечение. Дедушка.
Раф, если вы мне позволите, я задам вопрос, который я задавал, когда вы были за границей, и у вас не было времени ответить. Это было в конце урока.
Ну хорошо, пожалуйста. Молодец, что ты помнишь. Я уже не помню, что я был вообще за границей, а ты даже помнишь вопрос, который ты спрашивал?
Я хотел спросить, можно ли вообще делать ограничения на состояние, когда мы говорим о госте и хозяине, насколько гость, насколько уговаривает хозяин гостя, гость уговаривается, убеждается и пробует еще, согласно желанию хозяина. Можно ли это сравнить как бы с уговариваниями окружающего света, с давлением на табур, когда делает противоположные действия и сокращает себя?
Ну, скажем, да. Но здесь есть столько деталей, что я просто, ну, скажем, да. И что тогда делает гость, если он видит, что хозяин давит на него? Так он убегает.
Это я и хотел спросить. Это действие, пока он не соглашается получать, он делает несколько действий.
Нет, он не может получать, потому что согласиться получить — это нарушение всех правил игры. И тогда он же получает ради получения. Он не может себе позволить этого стоять против соблазна хозяина, который говорит, ты меня уважаешь, смотри, что я тебе сделал. Я приготовил всего 90%. Осталось еще, и ну-ка хотя бы понюхай, почувствуй, что это, а он убегает. Нет, он говорит, я не способен. Да?
Да, я понял сейчас, понял, спасибо.
Ну, Кадима.
Вперед.
75-й пункт. Вид келим, описанный выше, это келим с харим второго парцуфа. 75. И это восьмой вид, описанный выше, это келим зхарим для нужд второго парцуфа. Они приходят от решемот, которые свята оставили в келим после своего первого удаления. И от грубого света, ураа, включенного в эти решемот, образовались келим зхарим, как это описано в Орпневи и в Ари, в Мати Ломати, третьей части.
Ну, это немножко трудно, но мы просто должны принять это, что это так вот, что свет, который находится в парцуфе, можно это объяснить также, но в точной внутренней форме это тяжело сделать. Вчера ты что-то попробовал? У тебя есть кли от этого. Это понятно сейчас. У меня есть такой общий хиссарон, который получил форму, которая была у него вчера. Осталась. И есть тогда особый хиссарон, с которым я могу работать. Это то, что называется свет А в парцуфе.
76-й пункт. Девятый вид — это келим, который уготовлен в парцуфе для келимники. Вот для второго парцуфа.
Келим Захар — это были от решемот света. А келим Никева — это от чего?
Девятый вид — это келим для Никевот, которые были приготовлены в первом парцуфе для нужд второго парцуфа, и они образовались из искр, которые падают внутрь пустых келим после того, как ушел из них свет, приходящих от свечения зивуга в свойстве более высшим по отношению к пустому кли, как сказано было Ари. И вследствие того, что во втором парцуфе сменили света, когда приходит свет хохмы в кли кетера, а свет бины в кли хохмы, и свет зеер ампина в кли бины и так далее, поэтому там были необходимы келим, которые находились бы в подобии относительно своих свойств. И поэтому были подготовлены эти ницуцим таким образом, что ницуцим, которые упали с уровня бины в пустое кли уровня хохмы, стали кли для света бины, приходящего в кли хохмы. А искры ницуцим, упавшие с уровня зеерампина в кли уровня бины, стали кли для света зеерампина, приходящего в кли бины.
То есть у нас с помощью кли Никевот, кли для Никевот, есть у нас сейчас взаимовключение, как будто света находятся не в своих килим, и это дает нам свойства ощущения такие, что мы можем заниматься сравнением, то, что было, то, что будет, почему это так, почему. То есть все эти выяснения. Все, что весь анализ, который мы можем сделать и сказать, что у нас есть такая сила аналитическая, она приходит именно благодаря тому, что есть такое состояние, что света находится не в своих хилим, как бы. Это особая такая вещь. Да?
77-й пункт. Десятый вид — это внешний келим для окружающего света. Десятый вид — это внешний келим для окружающего света, поскольку окружающий свет не может быть получен на ступени иначе, как только от свойства, стоящего выше соответствующего ему свойства в рожь. Поэтому оно нуждается также в кли, соответствующем этому свету, то есть, чтобы и кли было также от свойства, стоящего выше, соответствующему ему свойству в рож. И если ступень от пхины далет, четвертой стадии, нуждается в кли, чтобы было от пхины гимель, третьей стадии. И если от пхины гимель, то нуждается в кли, которое было бы от второй стадии пхины беты. И далее, подобным же образом, и поэтому килим окружающего света называется внешними килим, так как по отношению к килим всегда считается, что каждое более тонкое, чем он сам, является более внешним, как это хорошо объяснено в Орпними, глава 5, пункт 3.
И выше всего всех — это бесконечный окружающий свет. Над всем. Хорошо? Дальше.
78 пункт. Те келим, о которых говорилось, приходят на ступень во время исхождения. И вот эти внешние келим постигаемы ступенью только путем подъема на ступень, стоящую выше нее, что происходит в момент подъема светов к Творцу.
А что, Шлома?
Так есть два вида келим. Два вида келим.
Два. Какие же два? Сколько он здесь сказал?
Нет. Есть чистые виды келим, есть чистые келим, а есть грубые келим.
Тоже да.
Что такое килим рош? Там облачается за чистый килим из-за облачения света туда?
Нет, не поэтому. Килим рош — это килим, который пока еще не используется практически, только в потенциале. Я программирую вещи, рассчитываю, думаю о них. Это называется рош. Кто хочет построить дом, он придает пример. Все чертежи, все это пока. Приходит первый рабочий, привозят кирпичи, разные блоки и начинают. Все, что предшествует этому, чертежи, расчеты, это все подготовка. Подготовка. Это называется рош.
Но что приводит рож к действию?
Четыре стадии прямого света, затем цимцум, алиф, а затем решение, что я получаю сейчас не эйнсов, как было раньше, а насколько я способен, что было ради отдачи. И тогда четыре стадии прямого света становятся рожь первого парцуфа. Что? Он надо мной смеется, посмотрите на него.
Но ведь авиют кли это то, что приводит в действие рожь.
Но пока еще нет рожь. Есть четыре стадии, четыре пхинот. И они достигают малхут, бесконечности. Малхут делает сокращение, затем решает, я хочу получать ради отдачи, чтобы у меня не было стыда, а был почет. Я хочу отдавать Творцу обратно. И тогда начинается расчет. Четыре стадии прямого света становятся рож парцуфа Гальгальте. Дайте ему спросить.
Рав, почему Масах в исправленный Клималхот определяет, какой духовный парцуф облачится в человечество?
Нет, не Масах определяет, а Решемот определяют.
Почему Авиют находится без экрана, а экран не может быть без Авиюта?
Авиют без Масаха — это эго, это эгоистическое желание получать. Авиют под действием цимцума — это уже святость, авьют, на который распространяется авьют и масах, это уже авьют реальной радиоотдачи.
Вы можете поподробнее ответить на первый вопрос, я не понял.
На какой?
Вы сказали, что нет необходимости в исправленном экране, чтобы человечество стало исправленным парцуфом.
Так он спросил? Я не понял.
Нам нужен экран.
Нет, задай вопрос. Не нужно повторять 10 раз.
Почему экран в исправленный кли Малхут определяет, какой духовный парцуф облачит человечество?
Масах не определяет. Решемот в масахе определяют форму парцуфа, его размер.
Да, это более понятно. Спасибо.
Давайте дальше.
Глава 5. Семь отличительных особенностей в экране. 79 пункт. Экран — это свойство ограничения, которое появилось после сокращения, чтобы получать свет только в 9 первых сферот и препятствовать свету, чтобы не распространялся он в Пхину Далит, в Малхут. Как сказано, «Приди до этого места и не добавляй». Этот экран является порождением, исходящим как следствие сокращения, то есть из исчезновения света. Потому что после того, как свет исчез из всех пхинот полностью, то есть из всех четырех стадий, имеющихся там, хотя сокращение было только на пхину далит, как известно, вследствие этого появилась новая форма желания в Малхут бесконечности вернуться и продолжить свет посредством силы ограничения, то есть только от пхины далит и выше, но не вниз от пхины далит. Эта новая граница является экраном. Вследствие того, что основа этой границы находится только в Пхине Далет, то есть в Малхут, поэтому определяется, что экран правит и установлен внутри Кли Малхут. Еще раз 79 пункт. Экран — это свойство ограничения, которое появилось после сокращения, чтобы получать свет только в 9 первых сферот и препятствовать свету, чтобы не распространялся он в Пхину Далит, в Малхут. Как сказано, приди до этого места и не добавляй. И этот экран является порождением, исходящим как следствие сокращения, то есть из исчезновения света. Потому что после того, как свет исчез из всех пхинот полностью, то есть из всех четырех стадий, имеющихся там, хотя сокращение было только на пхину далит, вследствие этого появилась новая форма желания в Малхут бесконечности вернуться и продолжить свет посредством силы ограничения, то есть только от Пхины Далит и выше, но не вниз от Пхины Далит. Эта новая граница называется экраном. Вследствие того, что основа этой границы находится только в Пхине Далит, то есть Малхут, поэтому определяется, что экран правит и установлен внутри Кли Малхут.
И разделяет ее на две части. С одной частью работает фактически радиоотдача, а во вторую часть не может получить. Эта часть остается в состоянии отдачи радиодачи. Почему называется отдача радиодачи? Потому что так или иначе он не использует этот авиут, хотя хочет, желание не исходит, но не получает, потому что хочет оставаться в слиянии.
80-й пункт. граница и авиют в экране приходят в нем как одно. 80. И вот 7 основных отличительных признаков, которые следует различать здесь, в этом экране. Первое, что граница авиют включается и приходит к нему как одно, без различия между ними. Поскольку граница, находящаяся в нем, действительно только на виют пхины далит, получается, что он не ограничивает и не препятствует распространению света со ступени, в которой нет этой мира авиюта. Соответственно, авиют и граница идут как одно, и оба они вместе называются экраном. И невозможно вообще говорить и определить, что такой экран сам по себе, то есть тогда, когда он не включен в авиют, потому что тогда совершенно нереально, чтобы было что-то различимо в нем.
Мы можем говорить о Масахе только при условии, что он находится в парцофе, у него определенный авиют, определенные условия. Тогда мы говорим, вот, есть Масах, мы можем работать с ним ради отдачи. В то время как просто Масах без авиюта быть не может. Авиют без Масаха, да, это клипа. Понятно?
Рав, в работе снизу вверх мы задействуем решимо.
Снизу вверх мы реализуем решимо, которые остались от схождения, нисхождения кли сверху вниз.
Я часто слышу на уроках ТЭС, как вы говорите, я совершаю цимцум, масах, я не понимаю, как это возможно. Мы изучаем путь сверху вниз, а весь, вся наша работа снизу вверх.
После разбиения кли мы выстраиваем наш кли при помощи света, возвращающего к источнику, и тогда мы получаем все возможности работать с килим так, как они, так, как они находились в состоянии сверху вниз. Я могу работать с каким-то кли на ступень, не могу работать с кли на ступенях возвышения, если я его не реализовал на этой ступени. Я обязан реализовать все.
То есть это не обратный ход, не то, что я делаю все наоборот, снизу вверх.
Нет, нет. Я поднимаюсь на ступень и делаю там все, что находится на этой ступени. Выполняю. Чтобы подняться, это уже особая работа.
Здесь написано, что авиют и граница не приходят как одно, и оба они называются экраном. Что такое граница?
Граница, значит, до сих пор и не далее я определяю. А что?
Авиют — это понятно.
Авиют — понятно, а граница?
А граница непонятна.
Я определяю, что до сих пор и не далее. Я работаю с частью авиюта так, как я работаю ради отдачи, допустим, а в другой части я отдаю ради отдачи. Так, я разделяю мои желания на части в соответствии с моей возможностью, способностью быть в совпадении по форме, по свойствам.
Он пишет, что масах — это порождение цимцума. Можно сказать, что цимцум — это порождение стыда?
Допустим.
И согласно силе стыда есть величина цимцума и экрана?
Да-да, обратись к примеру Бааль Сулама, хозяин и гость.
То есть стыд — это сотворение творения или сотворение Творца?
Творец сотворил стыд. Как может быть в творении что-то, чего не было раньше, сейчас возникло? Откуда?
Вопрос мы вчера говорили. Есть такая шутка, что если Творец может сотворить камень, который не может поднять, как может быть, что свет не может войти в кли, который его останавливает?
Такие условия он поставил, потому что он хочет, чтобы творение развивалось. Если бы не цимцум, когда Творец сократил себя и дал творению возможность существовать, то творение не существовало бы.
Творец создал такие условия, что он не может войти в клей?
Конечно. Дать творению возможность быть самостоятельным, определять самому, чтобы творение заблуждалось, пусть обвиняет Творца, пусть не хочет Творца или хочет Творца, да-да. Нужно его поставить, почему он ставит его между двумя силами, одна против другой, чтобы посередине между ними творение было носителем свободного действия, это называется средняя третиферет, средняя линия. Конечно, это то, что сделал Творец. Поэтому называется Творец, а слово «бар» — «вне», «вне него, его самого».
Я хотел спросить, почему свет вышел из всех пхинот? Если пхина дали, только она испытывает стыд.
Достаточно того, что пхина дали не может находиться в этом состоянии. Все остальные окружают ее. Нет ничего частично в духовном. Если пхины далит не существует, то нет и кли. Желание получает, решая, что у него есть цинцум, есть масах, все это стадия далит. Все остальные пхинот лишь выстраивают пхину далит, поддерживают ее и являются результатами ее в то же время в виде отраженного света.
Правильно думать о стадиях как об этапах.
Да. Три стадии — это как стенки клей, а пхинадалит — это само клей, оно и определяет клей. Еще. Дальше.
81 пункт. Есть авиют без экрана, но не существует экрана без авиюта. Однако в кли самой Малхут можно различить многое, тогда как нет в ней исправления экраном. И прежде всего следует знать, что Малхут да Игулим не имеет экрана вообще, потому что экран существует только в сфере Йошер. Мы выяснили уже это во второй части, и еще имеются многочисленные отличительные свойства, которые будем выяснять в соответствующих местах. Но в момент, когда мы говорим только о Малхут, это означает, что мы говорим, исходя только из авиют без исправления экрана. Таким образом, экран без авиюта невозможен, однако существует реальность для авиюта без экрана.
Понятно, да? Сейчас мы говорили об этом на прошлом вопросе. Да, Давид.
В прошлом пункте он пишет, что оба они называются экраном и границей авиют. Почему здесь мы различаем, что есть авиют без экрана, но и не есть экран без авиют?
Авиют может быть без масаха?
Да.
А масах может, как сказать, присутствовать, находиться только в авиюте. А как по-другому это может быть? Должно быть сопротивление, преодоление. Это свойство масаха. Не позволяет свету распространиться через себя. Только до масаха. Масах — это не... Он присутствует во всем авиюте. Это мы просто рисуем как линию, границы. Он находится во всем авиюте. И проверяет, и понимает, и подводит итог. То, что называется. Потому что затем то, что распространяется из П в 10 сферот тох парцуха, это все получает экран и упорядочивает, так что рош облачается на все сферот. Масах — это живое. И каббалист живет в масахе, в его намерении ради отдачи. Это средняя линия, это две силы, которые составляют его. Масах — это все. Он постоянно с масахом, так как ты машину ведешь и держишься за руль.
82-й пункт. Сила задержки в экране РОЖ, она в потенциале, а не в действии. Признак второй — это свойство задержки, существующее в виде силы и потенциала в экране, так как в задержке экрана высшего света есть огромное потенциальное и есть воплощенное в действии, и это является отличием между РОЖ и ГУФ. Хотя мы и говорим, что высший свет распространяется до того, пока не ударяет в экран, что в кли малхут, а экран возвращает свет обратно, и этот возвращенный свет одевает 10 сферот РОЖ, но все это в потенциале, а нереально в действии. Как это описано выше, в пункте 16, «И потому знаешь, что любая граница и задержка света, которая имеется в экране, стоящем в Малхут де Рош, это только задержка, существующая в потенциале, но не воплощенная в действии».
Дальше, это понятно.
83. Сила задержки в экране в потенциале называется «П», а в виде действия называется «Табур». Признак третий — это задержка, воплощенная в действии, существующая в экране, потому что облачение и задержка, которая происходит в РОЖ в потенциале, они приходят и раскрываются в ГУ в действии. Так как Малхут де Рош распространяется от себя и далее в виде 10 сферот сверху вниз, которые в совокупности называются ГУФ. Малхут этих 10 сферот называется Табур, потому что там раскрывается вся сила задержки высшего света, имеющейся в экран, что в Рош, и сила эта позволяет высшему свету облачиться только от Табура и выше. И знаешь, что эти два имени, П и Табур, указывают на два этих рассмотренных признака, потому что свойство задержки экрана в потенциале называется П, а свойство задержки в действии, существующее в экране, называется Табур.
Вопросы? Это понятно. Масах в Рож, Малхут де Рож, с Цимцум Алиф, с Масахом делает расчет, поэтому это называется в потенциале. Получает, и пока достигает реализации до Табура, там прекращается получение света, и поэтому это называется уже практически. Затем в Ибур, в Яника есть изменения, но по сути это то, что происходит. Масах в потенциале, масах в действии. Так мы должны соотносить это и с нашей духовной работой. Прежде расчет, а затем действие. Да, муж.
Вопрос немножко основополагающий.
Хорошо, хорошо.
Что такое парцуф?
Парцов — форма получения света ради отдачи, форма отдачи Творцу, форма представления творения Творцу. Есть много определений парцуфа. Можно обратиться... Какая книга? Ора Баир есть. Такая книга.
Парцов — это система.
Это система 10 сферот, РОЖ, ТОХСОВ, называется парцуф. Нет ничего, кроме парцуфа. Желание получает цинцум и масах, который может уподобиться действию Творца, отдача называется парцуф. Форма выражения творения Творцу.
Это уже творение, но еще не душа?
Нет, и душа — это парцуф, нешама. Другого нет. Есть желание получать. Есть разные формы его. Почему формы? Потому что есть ограничения на желание получать, насколько оно способно уподобиться ради отдачи. Поэтому желание получать в различных формах ради отдачи всегда называется парцуф. А Это вообще все парцуфы. А я нахожусь в желании получать и чувствую себя из точки в сердце, у меня есть еще дополнение, что я хочу построить из своего желания получать парцуф, меру моей отдачи Творцу. Так я должен получить от Творца силу, чтобы это помогло мне построить из моего первородного желания получать парцуф определенным образом выстроенную форму отдачи Творцу. И форма, которую я строю, называется нешама. Это тоже парцуф. У него есть и бур, и никаму, и хин, разные состояния, но он называется нешама. Почему? Потому что то, что до гмар-тикуна, не включая гмар-тикун, мы можем достичь только уровень нешама. Наран. А затем хая и хида я не знаю, говоря, что это тоже происходит.
А что такое построение парцуфим? То есть каждый раз желание получать нужно выстраивать заново.
Сверху вниз. Свет проходит через систему фильтрации. Она фильтрует свет на большое количество подсветов, частных светов. Эта система называется система миров, а мир от слова «алама», то есть «скрытие». И свет, который проходит через эти системы скрытия, через эти скрытия, фильтры такие. В конце этих действий, в конце ступени миров, есть кли, желание получать, разбитое, с определенным решимо, которое начинает пробуждаться и приходить к подобию со ступенями, подниматься по ступеням, возвышение снизу вверх. И кли, которое хочет прийти к подобию со ступенями миров, называется нешама. Итак, мы все, скажем так, части этой души, этого кли. Все творения, творением называется желание получать, которое начинается снизу вверх, начинает подниматься и приходить к подобию со ступенями миров.
Это тоже путаница. Вначале мы изучаем, что было четыре стадии прямого света, потом цимцум, масах.
Это все говорится о мирах, о системе, прежде всего, в которой мы можем существовать. Система уменьшения светов.
Система уменьшения светов. Начался какой-то парцуф, потом мир ак.
Да.
Это не сначала мир, а внутри него парцуфы.
Пять парцуфов. Парцуфим — это мир. Гальгальта Апсакмабон, мир Ак. Гальгальта Апсакмабон, мир Ацилут. Только называются они уже по-другому, но это то же самое. Или Кетрух Мабина Зарампин Малху, скажи так. Потому что каждый мир, скажем так, является подобием проекции пяти стадий, четырех стадий прямого света плюс кетер в виде корня.
Еще вопрос начинающего. Не скучно ли там?
Скучно. Где?
Здесь, в моем мире, есть так много всего, а там только пять парцуфов. Что это?
В нашем мире я не знаю, что есть по сравнению с самой первой маленькой духовной ступенью. Даже сравнивать невозможно. Мы живем в чувствах. мы носители чувств, потому что желание получать — это желание, которое чувствует. Чувствует плохо или хорошо. Или скажи, наполняется или опустошается. Так мы чувствуем только это на самом примитивном виде. Плохо, хорошо. А первая духовная ступень, не знаю, как сказать, но наш мир, он вообще теряет всяческую важность по сравнению с ощущением творения.
Он,
с ним невозможно считаться. Но в то же время у него есть цель ответить Творцу, тогда он спускается в этот мир и задействует этот мир и учеников и разные обстоятельства, чтобы отдать Творцу. Но если бы не отдача Творцу, никогда в жизни бы он не спустился и не занимался бы ступенью меньше, чем он постиг, только вверх. Нельзя сравнивать. Соотношение между ступенями в каждом месте, в каждом мире. Это новое мироздание. Новое мироздание. То есть новое восприятие. Скажем так, ты каждый раз раскрываешь интегральное кли. Очень-очень большое, богатое, связанное всеми своими частями. И ты находишься в этом, и это дает тебе такое наполнение. Это называется «праведники сидят и наслаждаются обаянием шхины», как сказать?
Совершенство, как сказать? Этим
совершенством, которое есть от разных килим, разных цветов, желаний, и как все дополняет одно другое. Именно из взаимодополнения возникает ощущение совершенства. Вещи противоположны друг другу, далекие друг от друга, и вдруг они соединяются и взаимодополняют, и исправляют друг друга. Это дает ощущение совершенства. Это называется обаяние шхины, прелесть шхины. Все раскрытия светов в кли называется шхина, а тот, кто раскрывает это, называется праведник, который оправдывает Творца, который это все сотворил. Итак, мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока и сначала споем вместе песню.
בשביל מה נולדת? בואו את כל הנסתרות, בואו על מה פעם שאלת ותגלה בעצמך תשובות. בואו את החיבור בינינו, בואו את עומקי לבך, בואו את מה שגילינו, איך הבורא הכל הכין בשבילך.
תמצא את נשמתך, בואו.